Сегодня мы будем продолжать изучать то, что сказал Раби Ханина бен Доса. В предыдущем уроке мы говорили про то, что если страх и трепет преобладают у человека над его мудростью, то его мудрость устойчива. Если же это наоборот, мудрость превышает его страх и трепет перед Творцом, тогда мудрость его не сохранится, она неустойчива. Ну и продолжает Раби Ханина бен Доса и говорит: «Ву ая омер, кольше маасав мерубим бехохмату, каждый, у которого его поступки больше, чем его мудрость, хохмато миткаем, его мудрость устойчиво реализуется. Ве кольше хохмато мерубами маасав, эн хохмато миткаем. А каждый, у кого мудрость больше, чем его хорошие поступки, его мудрость неустойчива». Итак, в чем же разница между тем, что он сказал вначале, и потом? Он сказал, страх должен предварить и быть больше, чем мудрость, чтобы мудрость реализовывалась. А здесь он говорит о поступках. В чем разница? И комментаторы объясняют. Рав Авадия из Бартанура, он говорит, что в предыдущем начале Раби Ханина бен Доса предупреждает об осторожности. Зеирут. Которое необходимо, чтобы не нарушить запреты Торы. А здесь он говорит о зризут, о быстроте в исполнении воли Творца при совершении заповеди. То есть сначала заповеди лётасе, не делание, будь осторожен, не нарушь, а теперь заповеди делание. И в том и в другом случае только когда человек осторожен, чтобы не нарушить, и стремителен, чтобы исполнить. Потому что это тоже сказали наши мудрецы. Если приходит тебе в руки заповедь, альтахмицена, так же, как хомец, когда мы берем и льем воду в муку. И если мы активно работаем, тогда это не квасится. А если оставили, то это как раз процесс изготовления хомеца, то есть хлеба. Оно должно заквашиваться. То же самое говорится про заповедь. И это то, что сказано: «Сур мира, отодвинься от зла, ваасе тов, и делай добро». Значит, первая часть – это заповеди неделания, запретительные, а вторая часть – заповеди делания, повелительные. И объясняет так в комментарии на Шира Ширим Гаон из Вильна одну строчку из Шира Ширим, из «Песни песни». «И шакени минашикос». Пигу, целуй меня поцелуями уст твоих. Что значит? Объясняет Раши. Есть поцелуй в руку, есть поцелуй в лоб, а есть поцелуй губы в губы. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что ласки твои не дороже всех наслаждений мира. Титовим додеха мияй. И вот что объясняет Гаон из Вильна. Это мы говорим о том, что есть поцелуй, который на самом деле как два поцелуя. Додеха, ласки. И объясняет это Гаон из Вильны, что мы знаем. Яин – это вино. С другой стороны, числовое значение этого слова – яин – это 70. И мы говорим, что есть 70 лиц Торы. То есть 70 разных возможностей понимания, толкования, постижения Торы. Так вот, объясняет Гаон из Вильна, на что это похоже? Поцелуй, который произошел у горы Синай. Когда еврейский народ подошел к горе Синай, и Творец дал нам Тору. Первые две заповеди. Написано так в трактате Макот, в конце. Дараши Раби Симлай. Тора цива лану Моше. Тору повелел нам Моше. Тора. Числовое значение. Так говорит Талмуд. 611. Но ведь у нас 613 заповедей. А первые две заповеди мы слышали непосредственно от Творца. Первое. Анухи. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. А вторая чтобы не было у тебя других божеств или сил, которым бы ты поклонялся перед моим лицом. Объясняет Гаон из Вильна. И это основано на том, что объяснено в Мидраше Сифри, что есть такие примеры, когда, ну, то, что прямую сказано, «Шамор вазахор бдиху бдибур ихад». «Шамор» – это значит, ну, «береги», «соблюдай». «Вазахор» – «помни». Мы слышали одним речением. И это говорится о субботе. «Шамор» – «береги», «сохраняй» – это основа запретительных заповедей. Запрещено делать нарушение, запрещено делать одну из 39 работ, которые запрещены в субботу. А захор – это заповеди делания. При наступлении субботы и при исходе надо ее освящать. Это то, что мы делаем кидуш, и то, что мы делаем авдалу. Хорошо. Но продолжает Гаон и объясняет, и это на основании Сифри, «Анохи вело и елеха» – первая заповедь, и вторая – тоже одним речением были сказаны. И тогда то, что мы знаем. «Анохи, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В тот момент, когда у горы Синай прозвучали эти слова, сказано, ни одна птичка не щебетала, ни одна собака не лаяла, ни один лев не рычал, никакой осел не производил звуков. Листья не шевелились, ветер не гудел, говорит Творец мира. И это речение слышится во всем мире. Впервые миру открывается тот, кто его сотворил. И это основа всех 248 повелительных заповедей. А вторая – «Лё и елеха», чтобы не было у тебя, это источник всех запретительных заповедей. Но мы уже говорили с вами, что первая буква, с которой начинается вся Тора, это не буква Алиф, а буква Бет. Бет – это два. Бет – это байт, это дом. Бет – это бен, сын. Бет – это браха. Замечательно. Но с горы Синай первое речение, с которым открывается Творец миру, это буква Алиф. Так как же так? И все повелительные заповеди, и все запретительные одним речением сказаны. Чему это пришло меня научить? Тем более буква Алиф. Алиф. Буква Алиф свидетельствует об Алюфо Шелола, о верховном правителе всего мира. Так как же так? И повелительные, и запретительные заповеди из одного источника. Ведь перед нами это раскрывается как два пути. Делай так и не делай так. Так ты можешь себя построить. И мы с вами говорили, что 248 – это числовое значение имени Авраам. И когда он получил это имя? После обрезания, когда он владеть начал всеми своими органами тела. 365 – это мы говорили, это как капилляры между органами, по которым идут все жизненные силы. С другой стороны, 365 запретительных заповедей связано с 365 днями солнечного года. Ты, тот, кто получил повеление исполнять 248 повелительных заповедей, не ошибись, не сойди с своего пути, не уйти на пути других народов. Запрет. Да как же это из одного источника? И мы говорили с вами про раби Ханину бен Доса, который сказал «Эйн од мелевадо» – «Нет ничего, кроме него». То есть связь с источником. Откуда эта душа, которая была вдунута в ноздри первого человека? От кого вдунут? От Творца. И тогда человек, который крепко связан с своим корнем. В корне, там, где и повелительные, и запретительные, они соединяются в единое целое. То есть повелительные заповеди говорят «не нарушай» тоже, а запретительные говорят «соблюдай» тоже. Одно заключается в другом. Они не даны, как одно и еще одно. А это соединение в единое целое, потому что от одного источника они даны. И это то, что говорят наши мудрецы. Наш учитель Моше, Моше Рабейну, он поднялся на такой уровень, когда у него нет выбора. Он поднялся над выбором, над возможностью нарушения. Это то, что говорит выбор. Хочешь – соблюдай, хочешь – не соблюдай. Повелительные – не делать, ты тоже получил право Творца. Хочешь – не делай, хочешь – делай. Запретительные – не делай, но хочешь – делай. Моше поднимается над этим выбором. То, что говорит Творец, это в его руках реализация. Но каждая мицва, мы получаем ее, преодолевая желание не делать или преодолевая желание делать. То, что Творец сказал «делай», по природе человек не хочет делать. То, что Творец сказал «не делай», по природе человек хочет делать. И вот на этом преодолении, на этом выборе построена любая мицва. Но Тора, которую дал Творец горы Синай, она вне выбора. Так объясняет Маараль из Праги. Когда евреи стояли у горы Синай, и то, что написано в Талмуде, что Творец подвесил над ними гору, как перевернутый чан, и сказал: «Примите Тору, хорошо, нет, здесь будут ваши могилы». Объясняет Маараль из Праги. Для них было открыто, абсолютно ясно, что вне Торы нету жизни. То есть Тора дана нам как жизнь. Каждый отход от Торы – это не жизнь. Но как мы реализуем Тору в мире? Это через заповеди. Через то, что я через выбор выбираю исполнять то, что он говорит делать. Или не соблазняюсь и не нарушаю то, что он сказал не делать. Это заповеди приходят к нам через выбор. Но то, что объясняют наши мудрецы, когда прозвучало первая заповедь – «Анухи». Что произошло с евреями? Слова Торы были установлены в наших сердцах. А когда прозвучало второе речение «Лё-Ие», вышло полностью дурное начало из наших сердец. Мы поднялись на уровень первого человека, Адама, до греха. Но как же сказано в Мишле? Кольпа алашем лиманеху, выгам раша льем раа. Все действия Творца ради него, и также злодей в день зла. И это то, что объясняет Гаон из Вильна. Все то, что делается в мире, это ради Творца. Он объясняет, что леман гей и вав. Гей – это письменная Тора, вав – это устная Тора. Пять книг Торы – гей, вав – шесть разделов Мишнаёт. Лемаанеху. Но при чем же здесь? И также злодей в день зла. И оказывается, что злодей, который выбирает нарушать волю Творца, как реализуется, что и это ради проявления Творца в мире, когда он получает наказание за то зло, которое он сделал. То есть получение наказания – это тоже реализация воли Творца. И сказано, что злодеи в мире правды, что они? Они становятся как источник слез, они заливают все слезами и говорят: «Творец, ты правильно меня судил, ты правильно взыскиваешь с меня за все мои нарушения». Тогда мы сказали: «Но это же помимо их воли, это как крокодил, которого ловит на гарпун, это как собака, которая не может лаять, как лист, который падает с дерева, это разве его заслуга?» И объясняет Гаон рав Моше Шапиро, что когда то, что написано впрямую в трактате Гитин, Когда Ункилус вызывает с помощью колдовства, с помощью Ова, вызывания Ова, он до того, как принять еврейство, вызывает души пророков мира, Билама, Титуса, и вызывает дух злодея народа Израиля. И вот они даже там, эти души злодеев, Билама и Титуса, они говорят, спрашивает он, кто самый важный там, в мире правды? Они говорят, евреи. Так, может быть, присоединиться к ним? Нет, невозможно, у них столько заповедей. Наоборот, выступи против них. Тот, кто в этом мире выступает против них, он поднимается. А что же говорит злодей народа Израиля? Тот, кто был причиной пролития океанов еврейской крови. Там, в мире правды, он говорит. Каждый, который выступает против них, как будто палец втыкает в свой зрачок. Прилепись к ним и войди. Потому что они цель всего. Вы понимаете, что даже когда злодей получает наказание за свое злодейство, через это он реализует волю Творца. То есть это даже в мире наказания, это его выбор, то, что он принимает суд Творца. И тогда мы видим, что все то, что сотворено Творцом в мире, ради реализации письменной и устной Торы. И также злодей, который получает наказание, через это реализуется что? То, что повелительные и запретительные заповеди. Анухи и Вело Елеха, они имеют единый корень, они сливаются в своем источнике. Это то, что произошло, когда вошли злодеи в храм. Что они увидели? Они увидели Крувим, двух ангелов, которые были над крышкой ковчега. Или есть такое мнение на порохет, на покрывале, которое отделяло святое святых от святынь, там были изображены Крувим. Так сказано, что в тот момент, когда обрушилось наказание на еврейский народ, они были обращены лицом к лицу. Ведь так было в храме, который сделал, построил Шлому. Они были крыльями обращены наверх. Уже был ковчег Завета спрятан. Но вот эти ангелы, они были повернуты один к другому. Как повернуты? Если евреи исполняют волю Творца, они повернуты один к другому. Если нарушают, они должны быть развернуты, спинами стоять. Когда обрушился гнев Творца, когда был разрушен храм, что увидели враги? Что ангелы, эти крувим, направлены один к другому. То есть, что Творец сделал? И это объясняет Рав Шимшон Пинкус, что память о праведнике была благословена. Что когда Творец увидел, что евреи не могут выносить этот свет, который он им дает, он обрушил гнев на балки и камни, разрушил храм. И тогда могут какие-то люди подумать, что, ну, как ребенок, который ударяет по стулу, который ему нанес удар, или по шкафу. Так вот, так мы можем понять то, что произошло там, то, что Творец обрушил гнев на камни и балки, разрушил храм, а не уничтожил еврейский народ. Объясняет это Рав Хаим из Воложина, что на самом деле человек сравнивается с храмом. Его мозг, то есть присутствие души, это святое святых. Его качество – это святыня, там, где был семисвешник, это источник мудрости, там, где был стол с хлебами приложения, это источник богатства, там был золотой жертвенник, на котором возносилось благовоние. Это качество человека. И, наконец-то, азара, это двор, куда собирались все евреи в три годовых праздника, там, где приносили жертвы. Это что? Это действие человека. Так вот, объясняет Рав Хаим из Воложина в первой главе Нефеш Хаим. То, что Творец обрушил гнев на камни и балки, это было убийство еврейского народа. То есть тот народ, который стоял на уровне, как храм. То есть тот, кто мог быть тем, кто получает свет Творца. Это было разрушено. Мы опустились. Объясняет Гаон из Вильны, что в тот момент, когда был разрушен храм, Это как будто мертвец. Перед нами лежит мертвец. Дальше мы отправились среди народов мира. Это сказано, что после этого плоть начинает гнить. Черви и так далее. Мы во власти других народов. Но у нас еще есть кости. Что это такое? Это еврейские мудрецы. Это места изучения Торы. Но происходит еще что-то. И кости начинают рассыпаться. И что же, мы уже превращаемся в прах. Единственная надежда наша. Вы понимаете, чтобы Творец воскресил мертвых. То есть, это то, что написано впрямую у пророка Иезекииля в 37 главе. Спрашивает Творец у него, скажи, «Атигью аацамот аэли им ай?» «Оживут ли кости сухие эти или нет?» И отвечает пророк, Творец, ты знаешь. Так вот эти кости сухие, это весь дом Израиля. Так пророчество о них и говори, что вот ветер придет, и вот соберутся, начнут эти кости собираться. Один мой друг, композитор в Москве, Иуда Лейб Гофман, я ему показал эту главу из пророка, и он написал музыку. И что там в этой музыке было? Вдруг мы слышим... звук такой. Это начинают кости собираться в скелет. Дальше они покрываются плотью, покрываются кожей, но они еще не живые. Так оживут они или нет? Так говорит Дом Израиля. Мы настолько высохли, настолько нет у нас даже капли духовности, что нет надежды. И вот пророчествуй о них, и вот придет дух, и вот они оживут и встанут. Вы понимаете, о чем идет речь? Мы по отношению даже к нашим дедушкам, мы с дипломами университетов, с кандидатскими, с докторскими, мы не доходим даже до щиколотки в их духовном уровне, в их полагании на Творца, в исполнении заповеди. А наши прадедушки, а еще на несколько поколений, мы знаем глав нашего поколения, мы знаем наших мудрецов. Тогда они рядом с теми, с тем же поколением Хофетцхайм. Они уже даже не как маленькие ученики, а Хофетцхайм перед мудрецами, перед своим учителем, Рабби Нохумко из Городна. Что Хофетцхайм, ему сколько-то было, 14 лет, 15 лет, когда он увидел, как Рав Нохумко из Городна закрывается в синагоге, учит одну книгу, и он увидел вокруг него огонь. Вы понимаете? Это тот уровень, на котором мы были, когда был храм. Ведь три раза в году каждый еврей приходил в храм и поднимался на совершенно другой уровень. Он выходил оттуда другим человеком. Так вот, этого мы лишились. И при всем при том, если мы учим Тору для того, чтобы ее реализовывать. То есть мудрость Торы нам дана не для того, чтобы называться большими раввинами, главами ишив, а для того, чтобы правильно жить в мире Творца. Мудрец предыдущего поколения, Хазон Иш, рав Авраам Ишай Карелец. Он, у него не было ишивы. Он, не было документа о том, что он раввин. Но все главы ишив приходили к нему, чтобы советоваться с ним, чтобы задавать ему свои вопросы. То, что он говорил, для них было абсолютной... Вы понимаете, что? Его жена сердилась. Ну что такое? Что вы все к нему приходите? Закройтесь в комнате 30 лет, учите Тору. К вам будут приходить. Это то, что мудрость, которая подтверждена жизнью, поступками человека. Только такая мудрость может сохраниться. И это то, чему научил Рабби Ханина бен Доса. Сказано так, что говорит Рейш Лакиш в Талмуде, что когда человек завершает свой мир, путь в своем мире, в нашем мире, через 120 лет. Мы говорим 120 лет, но царь Давид сказал, дни жизни нашей 70 лет, а в особенной доблести 80 лет. И вот он приходит туда. И какие же первые вопросы, первые шесть вопросов, которые ему задают? Первый вопрос. Насатова, Нататова, Имуна, были твои поступки, твои дела, твой бизнес в соответствии с тем, что ты учил, в соответствии с верностью Творцу? Следующий уровень, следующий вопрос. Кавата сманим ли Тора? Установил ли ты постоянное время для изучения Торы? Цепита ли Иешуа? Асакта бы при Яурвия? Шесть вопросов. И после всего, это то, что объясняют комментаторы, это то, что имеет отношение к шести разделам Мишнайот. Да? После всего, Ираташем и Хохма. То есть трепет перед Творцом, именно эта мудрость. Вы понимаете? Человек может учиться у самых больших еврейских мудрецов. Я встретил одного человека в тюрьме Рамле. И он учился у Рав Шлома Залмана Ойербаха, величайшего мудреца предыдущего поколения. И он говорит, вот ты видишь, до чего я дошел. И вот он стоял, этот человек, в Йом-Кипур, курил сигарету. А синагога, там в основном были сефардские евреи, они молились. И вдруг один сефардский еврей, Бальчува, вышел и сказал, ну я же вижу, что ты хочешь войти внутрь. Ну бросай сигарету и заходи. И он зашел. И вот благодаря этому дню Йом-Кипура он сделал тшуву. Главное, для чего мы учим Тору, для того, чтобы ее реализовывать. Тора, которая только на губах человека, а не в его мыслях, не в его поступках, эта Тора не может реализоваться. И даже человек обладает большим-большим знанием Торы. Талмуд его сравнивает со слом, нагруженным множеством книг. Это то, ради чего мы учим Тору, божественную мудрость, учит Раби Ханина бен Доса, чтобы стать источником этой мудрости, чтобы через поступки человека, через его слова, а тем более мысли, он реализовывал эту божественную мудрость. Это цель жизни человека. И если человек не достигает этого, то для чего ему жизнь? Если ты не занимался исправлением своих качеств, для чего тебе жизнь? Всего хорошего, до свидания.